Иван Богданов. Иван Богданов, однофамилец начальника района на Черном озере, был белокурым сероглазым красавцем атлетического сложения. Богданов был осужден по статье 109 за служебное преступление на 10 лет, но, хорошо разбираясь в ситуации, понимал, что к чему в то время, когда головы косила сталинская коса. Богданов понимал, что только чистый случай сохранил его от смертного клейма 58-й статьи. Богданов работал у нас в угольной разведке бухгалтером. Нарочно бухгалтером из заключенных, на которого можно накричать, которому можно приказать заштопать, залатать плохо поставленный учет утечек, вокруг которых кормилось семейство первого начальника района Парамонова и его ближайшего окружения, попавшего под золотой дождь в виде концентратов, полярных пайков и прочего. Задачей Богданова, так же как и его однофамильца, начальника района, бывшего следователя 37-го года, о нем я написал в очерке Богданов исчерпывающим образом, было не вскрыть злоупотребление, а наоборот, залатать все огрехи, привести в достаточно христианский вид. Заключенных было в районе в 1939 году, когда разведка начиналась, всего 5, в том числе и я, инвалид после бури в Золотых Забоях 1938 года. И, конечно, ничего из труда заключенных тут выжить не было возможно. Обычай, эта многовековая лагерная традиция еще со времен Овидия Назона, который, как известно, был начальником ГУЛАГа в Древнем Риме, говорит, что любые прорехи можно залатать бесплатным, принудительным, неоплачиваемым арестантским трудом, который по трудовой стоимости Маркса и составляет главную ценность продукта. На этот раз трудом рабов воспользоваться было нельзя. Нас было слишком мало для сколько-нибудь серьезных экономических надежд. Воспользоваться трудом полурабов-вольняшек, бывших закашек, было можно. Их было более 40 человек, которым Парамонов обещал, что через год они поедут на материк в цилиндрах. Парамонов — бывший начальник прииска «Мальдяк», на котором отбывал свои колымские 2 или 3 недели, пока не дошел, не доплыл, не вступил в ряды доходяг, генерал Горбатов. Парамонов имел большой опыт открывать полярные предприятия, хорошо зная, что к чему. В результате Парамонов не попал под суд за произвол, как на «Мальдяке», ибо никакого произвола и не было, а была рука судьбы, размахивавшая смертной косой и уничтожавшая вольных, а главное заключенных по статье КРТД. Парамонов оправдался, ибо «Мальдяк», где умирало 30 человек в день в 38-м, отнюдь не был худшим местом Колымы. Парамонов и его заместитель по хозяйственной части Хохлушкин хорошо понимали, что нужно действовать быстро, пока в районе нет учета, нет бухгалтерии, ответственной и квалифицированной. Это кража. А такая вещь, как пищевой концентрат, как консервы, как чай, как вино, как сахар, делает миллионером любого начальника, который прикоснулся к царству современного колымского Мидаса. Все это Парамонов отчетливо понимал. Понимал он также, что он окружен стукачами, что любой его шаг будет изучен. Но нахальство — второе счастье по блатной поговорке, а блатную феню Парамонов знал. Короче говоря, после его управления, очень гуманного, как бы устанавливающего равновесие после произвола прошлого года, то есть 38-го года, когда Парамонов был на «Мальдяке», оказалась огромная нехватка из самых-самых мидасовских ценностей. У Парамонова нашлись возможности откупиться, задарить своих следователей. Его не арестовали, а только отстранили от работы. Наводить порядок явились 2 Богданова — начальник и бухгалтер. Порядок был наведен, но за все растраты начальников пришлось платить тем самым 4 десяткам вольняшек, которые ничего не получали, как и мы. Получали в 10 раз меньше положенного. Фальшивыми актами обоим Богдановым удалось залатать зияющую на глазах Магадана дыру. Вот эта задача и была поставлена перед Иваном Богдановым. Его образование — средняя школа и бухгалтерские курсы на воле. Богданов был односельчанином Твардовского и немало подробностей его истинной биографии рассказывал. Но судьба Твардовского нас мало тогда интересовала. были проблемы посерьезнее. Мы сдружились с Иваном Богдановым, и хотя по инструкции бытовик должен возвышаться над лагерником, каким был я, Богданов на крошечной нашей командировке действовал совершенно иначе. Иван Богданов был любитель пошутить, послушать роман, сам рассказать. Это с его рассказом вошла в мою жизнь классическая история о брюках жениха. История рассказывалась от первого лица, и суть была в том, что жениху Ивану невеста заказала брюки перед свадьбой. Жених был победнее, семья невесты побогаче, и это был поступок вполне в духе века. У меня также, при моем первом браке, по настоянию невесты были сняты все деньги с книжки и заказаны черные брюки лучшего качества у лучшего портного Москвы. Правда, мои брюки не испытали тех превращений, что брюки Ивана Богданова. Но психологическая правда, достоверность документа была в богдановском эпизоде с брюками. Сюжет богдановских брюк в том, что перед свадьбой невеста заказала ему костюм. И костюм был сшит за сутки перед свадьбой. Но брюки были сантиметров на 10 длиннее. Решили завтра отвезти портному. Мастер жил за несколько десятков километров. День свадьбы был назначен, гости позваны. Пироги испечены. Свадьба срывалась из-за этих брюк. Сам-то Богданов согласился явиться на свадьбу и в старом, но невеста и слышать не хотела об этом. Так в спорах и упреках разошлись по домам жених и невеста. А за ночь произошло следующее. Жена решила исправить ошибку портного самолично и, отрезав на 10 сантиметров брюки будущего мужа, радостная улеглась спать и заснула крепким сном верной жены. В это время проснулась теща, для которой эта проблема имела тоже решение. Теща встала, орудуя сантиметром и мелом, отрезала еще 10 сантиметров, прогладила понадежней складки и загиб и заснула крепким сном верной тещи. Катастрофа была обнаружена самим женихом, у которого брюки были убавлены на 20 сантиметров и испорчены безнадежно. Пришлось гулять свадьбу в старых, что, собственно, и предлагал жених. Потом я это все читал. Не то у Зощенко, не то у Аверченко, не то в каком-то московском Декамероне. Но впервые этот сюжет возникает в моей жизни именно в бараках Черного озера, в угольной разведке Далюгля. У нас освободилось место ночного сторожа. Весьма важная проблема – возможность благостного существования на длительный срок. Сторож был вольно-наемный, вольняшка, а теперь это завидное место. «Что ж ты не просился на это место?» – спросил Иван меня вскоре после этих важных событий. «Мне не дадут такого места», – сказал я, вспомнив 37-й и 38-й годы, когда я на партизане обратился к начальнику КВЧ, вольно-наемному Шарову, с просьбой дать мне какой-нибудь заработок по писательской части. «Этикетки к консервным банкам ты и то не будешь у нас писать!» — радостно возгласил начальник КВЧ, живо мне напомнив беседу с товарищем Ёшкиным в Вологодском РОНО 1924 года. Начальник КВЧ Шаров был арестован и расстрелян по Берзинскому делу через 2 месяца после этого разговора. Но я себя не воображаю духом из «Тысячи и одной ночи», хотя все, что я видел, превышает воображение персиан, равно как и других наций. Мне не дадут такой работы. Почему же? У меня КРТД. Десятки моих знакомых в Магадане такие же КРТД получали такую работу. Ну тогда, значит, действует лишение права переписки. А что это такое? Я объяснил Ивану, что в каждое личное дело, отправленного на Колыму, вложена вкладка типографского шрифта с пустым местом для фамилии и прочих установочных данных. Первое. Лишить права переписки. Второе. Использовать исключительно на тяжелых физических работах. Вот этот второй пункт был главный. Право переписки по сравнению с этим указанием было пустяком, воздушным шаром. Дальше шли указания. Не давать пользоваться аппаратом связи. Явная тавтология, если толковать о праве переписки, содержащихся в особо режимных условиях. Последний пункт. Каждому начальнику лагерного подразделения извещать о поведении имя рек не реже 1 раза в квартал. Только я не видел такой вкладки. Я ведь смотрел твое дело. Я по совместительству еще и зав. УРЧ нынче. Потом прошел день, не больше. Я работал в забое, на закопушке на склоне горы, вдоль ручья, на Черном озере. Разводил костер от комаров и не очень следил за тем, чтобы выполнять норму. Кусты раздвинулись, и к закопушке моей подошел Иван Богданов. Сел, закурил, порылся в карманах. «Это что ли?» В его руках был один из двух экземпляров пресловутого лишения права переписки, выдранный из личного дела.
«Конечно», — раздумчиво сказал Иван Богданов. «Личное дело составляется в двух экземплярах. Один хранится в центральной картотеке УРО, а второй путешествует по всем ОЛПам и их закоулкам вместе с заключенным. Но все-таки ни один местный начальник не будет запрашивать, Магадан, есть ли в твоем деле бумажка о лишении права переписки».
Богданов показал мне еще раз бумажку и сжег ее на огне моего маленького костра.
«А теперь подавай заявление о стороже».
Но сторожем меня все же не взяли, а дали эту должность Гордееву, эсперантисту с 20-летним сроком по 58-й статье, но стукачу. Через короткое время Богданов, начальник района, а не бухгалтер, был снят за пьянство. И место его занял инженер Виктор Плуталов, впервые организовавший работу в нашей угольной разведке по деловому, по инженерному, по строительному. Если правление Парамонова знаменовалось хищениями, а правление Богданова — преследованием врагов народа и беспробудным пьянством, то Плуталов впервые показал, что такое фронт работы. Не донос, а именно фронт работы, количество кубометров, которое каждый может выкопать, если работает и в ненормальных колымских условиях. Мы же знали только унизительность бесперспективного труда, многочасового, бессмысленного. Впрочем, мы, наверное, ошибались. В нашем подневольном принудительном труде от солнца до солнца, а знающий привычки полярного солнца знает, что это такое, был скрыт какой-то высокий смысл. Государственный смысл именно в бессмысленности труда. Плуталов пытался показать нам другую сторону нашей же собственной работы. Плуталов был человеком новым, только что приехал с материка. Любимой его поговоркой было: «Я ведь не работник НКВД». К сожалению, наша разведка угля не нашла, и район наш закрыли. Часть людей отправили на Хету, где тогда дневалил Анатолий Гидаш, Хета в 7 километрах от нас, а часть на Аркагалу, в шахту Аркагалинского угольного района. На Аркагалу уехал и я, и уже через год, грипуя в бараке и боясь попросить освобождения у Сергея Михайловича Лунина, покровителя лишь блатарей и тех, кому благоволит начальство, я перемогался, ходил в шахту, переносил грип на ногах. Вот тут-то, в гриппозном бреду аркагалинского барака, мне страстно захотелось луку, которого я не пробовал с Москвы. И хотя никогда не был поклонником луковой диеты, неизвестно по каким причинам мне приснился этот сон со страстной жаждой укусить луковицу. Легкомысленный сон для колымчанина. Так я и рассудил при пробуждении. Но проснулся я не со звоном рельса, а, как часто было, за час до развода. Рот мой был наполнен слюной, призывающей лук. Я подумал, что если бы случилось чудо, явилась луковица, я бы поправился. Я встал. Вдоль всего барака стоял у нас, как и везде, длинный стол с двумя скамейками вдоль стола. Спиной ко мне в бушлате и полушубке сидел какой-то человек, который повернулся ко мне лицом. Это был Иван Богданов. Мы поздоровались. «Ну, хоть чайку попьем для встречи, а хлебушек у каждого свой», — сказал я и пошел за кружкой. Иван достал свою кружку, хлеб. Мы начали чаепитие. «Черное озеро закрыли, даже сторожа нет. Все-все уехали. Я, как учетчик, в самой последней партии. И сюда. Я думал, что у вас получше с продуктами. Понадеялся. Мог бы набрать консервов. У меня в мешке на дне только с десяток луковиц. Не было куда девать, я их в мешок». Я побледнел.
«Лук? Ну да, луковицы. Что ты так психуешь? Давай сюда».
Иван Богданов вывернул мешок. Штук 5 луковиц застучали по столу.
«У меня было больше, да я по дороге раздал».
«Неважно сколько. Лук, лук.
Да что у вас тут, цинга, что ли?»
«Не цинга. Да тебе я потом расскажу, после чая». Я всю свою историю рассказал Богданову.
Потом Иван Богданов работал по специальности в бухгалтерии лагеря и на Аркогале встретил войну. Аркогала была управлением района. Свидание бытовика и литерки пришлось прекратить. Но иногда мы видались. Рассказывали друг другу кое-что.
В 41-м году, когда над моей головой грянул первый гром в виде попытки навязать фальшивое дело об аварии в шахте, попытка сорвалась из-за неожиданного упрямства моего напарника, который совершил аварию, черноморского матроса, бытовика Чудакова. И когда Чудаков, отсидев 3 месяца в изоляторе, вышел на волю, то есть в зону, и мы повидались, Чудаков рассказал мне подробности своего следствия. Я рассказал обо всем этом Богданову, не то что прося совета. В советах никто на Колыме не только не нуждается, но не имеет права на советы, могущие отяготить психику того, у кого просят совета, и вызвать неожиданный взрыв в результате обратного желания. А в лучшем случае не ответит, не обратит внимания, не поможет. Богданова заинтересовала моя проблема.
«Я узнаю! У них узнаю!» — сказал он, показывая выразительным жестом на горизонт в сторону конбазы, где ютился домик уполномоченного. «Я узнаю, я ведь у них работал. Я стукач. От меня они не скроют».
Но Иван не успел выполнить обещание. Меня уже отправили в спецзону на Джелгалу.